Ветер в окно.
Вновь в эфире наш вечерний радиоканал. В студии звукорежиссер Антон Никитин и ведущая Ирина Озерская. Добрый вечер! Сегодня мы с вами побываем на выставке в Государственном музее истории религии. Но начать я хочу с рассказа о лермонтовских чтениях, которые идут в Петербурге прямо сейчас. До 14 октября в Центральной библиотеке имени Лермонтова проходят лермонтовские дни в Санкт-Петербурге. Ежегодно они проходят у нас в честь дня рождения Михаила Лермонтова. Сотрудники сектора библиотеки «Лермонтов. Наследие» готовят специальную культурную программу для почитателей творчества поэта, ну и всех любителей литературы. В программе выставки, экскурсии, всероссийской конференции и многое-многое другое. Вот о том, что же нас ожидает на этих лермонтовских днях в 2023 году, что сейчас идет в библиотеке, нам расскажет куратор этой программы Инна Георгиевна Локотникова, сотрудник библиотеки имени Лермонтова, которая у нас сегодня в студии. Здравствуйте, Инна Георгиевна.
Здравствуйте.
Расскажите нам, пожалуйста, что сегодня 9-го, если успеют наши слушатели, проходит, ну и дальше.
9 числа у нас традиционно проходит наши пешеходные экскурсии. Их уже 4. Это прогулки с Лермонтовым по улице Пестеля, по улице Маховой, по улице Гагаринской. И одна из недавних наших новинок – прогулка, которая называется «Шаг за шагом по Литейной части». Она посвящена плацу, который располагался в районе Преображенского собора. И наши экскурсоводы рассказывают о тех домах, о тех людях, которые жили, кто жил в этой слободе, потому что плац был небольшой, но все равно эта вот страна, она была огромная и даже доходила до музея Суворова.
Ну вот я думаю, что сегодня уже на экскурсии наши слушатели вряд ли попадут, так как днем они были, а сейчас уже вечер. А скажите, вот будут эти экскурсии еще повторяться?
В течение года они будут повторяться.
В течение года. То есть есть, например, по улице Гагаринской, по улице Маховой, по улице Пестеля, и вот шаг за шагом по Литейной части. Это просто надо смотреть на сайте библиотеки.
Да, обычно у нас экскурсии по субботам, но именно в лермонтовские дни у нас уже традиция, мы проводим их в будний день.
Что же ждет нас завтра, 10 октября?
10 октября у нас будет такой подарок, который нам делает актер Геннадий Лучанов и режиссер Юрий Филиппов. И мы увидим моноспектакль Юрия Лучанова, который называется «Калашников». Ну и сразу же возникает образ купца Калашникова. Действительно, это сделано по мотивам. Но поскольку актер и режиссер называют себя людьми веселыми, то они решили предположить, что изобретатель самого, да-да-да, как вы догадываетесь, самого популярного автомата вполне мог являться потомком.
Все может быть.
Да, купца, жившего в 16 веке, и они назвали спектакль, ну, просто, да, вот так вот, «Калашников», желая предостеречь тех, кто творит беззаконие. И, как они говорят, что не в силе Бог, а в правде, а правда – это оружие. Поэтому это очень интересный спектакль.
Это премьера будет?
Премьера была в Ирарте в 2014 году, а у нас уже будет переосмысление этого спектакля, потому что все-таки прошло 9 лет. И вот готовится новая версия. Геннадий ее сейчас вот репетирует.
То есть это в 6 часов в Белом зале Центральной библиотеки?
В Белом зале Центральной библиотеки имени Лермонтова, в нашем красивом зале.
В Белом зале и 11 октября будет интересная литературно-музыкальная программа.
Ну, конечно, мы не могли не вспомнить биографию Михаила Юрьевича Лермонтова. Нам хотелось, чтобы прозвучали его воспоминания, воспоминания его современников, его стихи, чтобы звучала проза его современников. И мы обратились к молодым, талантливым музыкантам в лице Сергея Русанова, тенора, Натальи Русановой, фортепиано, и Евгения Родермана, художественное слово будет звучать, для того, чтобы вот они сделали такую литературно-музыкальную программу, назвав ее очень просто стихами Лермонтова «И мир земной мне тесен».
Тоже начало в 6 часов.
В 6 часов в нашем красивом белом зале. А 12 и 13 октября проходят наши традиционные лермонтовские чтения. И вот в этом году они не просто всероссийские, они у нас международные, потому что мы получили хорошую весть, что к нам из Беларуси, из Национального художественного музея Республики Беларусь приезжает директор музея художника Беленицкого Бирули. У нас малоизвестный этот художник, но он известен в Беларуси. И в их фондах находится Серия произведений «Кавказ». Художник рисовал места в Грузии, которые были связаны с именем Михаила Юрьевича Лермонтова, ну и, конечно же, тот монастырь, где он, побывав, впоследствии написал «Мцыри». Темы будут, как всегда, и филологические. Вот я сказала, что у нас будет огромный раздел, посвящен художникам. Например, у нас будет доклад из музея Поленова. А Поленов очень любил Михаила Юрьевича Лермонтова. И если кто-то был в музее Поленова, то наверняка запомнил небольшие работы, посвященные Лермонтову, которые висят в экспозиции. Очень долго мы ждали еще гостей из города Твери, потому что в 2010 году мы еще узнали, что в музее хранятся рисунки Лермонтова, но они хранятся под вопросом. И вот сейчас появилась возможность вернуться к тому, чтобы предоставить к рассмотрению эти вопросы на обсуждение специалистам, для того, чтобы впоследствии можно было сделать экспертизу, установить, относятся они к Михаилу Юрьевичу Лермонтову, или это вот сделано в подражании Михаилу Юрьевичу Лермонтову.
Чтение будет начинаться в 11 утра, а там могут присутствовать обычные горожане.
Конечно, это для всех желающих. То есть это не... И мы ждем, конечно, мы ждем на эти чтения всех наших жителей, кому это интересно, потому что понятно, что филологические доклады, они сложные. Вот, например, из Новосибирска приезжает Елена Валерьевна Головенкина, и тема ее доклада – «Диалог с судьбой» в лирике Лермонтова на материале стихотворения 28-32 года. Наверняка это может быть сложно, но у нас будет целая еще секция, посвященная театру, театральной постановке Михаила Юрьевича Лермонтова. Она на современной сцене. Вот мы очень много сотрудничали с нашим педагогическим университетом, и вот Елена Алексеевна Слуцкая делала не одну постановку по нашей просьбе, и мы попросили ее проанализировать. И вот свое выступление назвала «Учебные театральные постановки по произведениям Лермонтова и их образовательное значение». Потому что у нас действительно есть уникальные кафедры театральной педагогики. Там учат театральных педагогов. И вот ребята в процессе подготовки познакомились с творчеством Лермонтова на примере и Ашига Кириба. И они готовили, например, вечер у нас посвященный Виктору Андреевичу Мануйлову, готовили его воспоминания. Было очень много интересного сделано, поэтому уже мы можем анализировать наш опыт работы.
И 14 октября лермонтовские дни завершаются. Чем они у вас будут заканчиваться?
По традиции нельзя не сделать лермонтовские дни, чтобы не звучала музыка, чтобы не было полноценного концерта. И мы приглашаем артистов театра Санкт-Петербурга Пера, Мариинского театра, лауреатов международных конкурсов для того, чтобы услышать не так часто звучащие лермонтовские произведения. А таковых много. Бывает, что, к сожалению, так строится репертуар артистов, что мы часто слышим знакомые нам вещи. А вот специально мы попросили, чтобы подобрали произведения, которые у нас на слуху очень редко бывают. Так что это будет прекрасное. И всех меломанов, мы знаем, что музыку любят. К нам читатели ходят и жители города, поэтому мы всегда рады. Поэтому Белый зал ждет своих гостей.
У вас Белый зал, по-моему, никогда не пустует?
Нет, в день по нескольку мероприятий.
А почему все-таки вы делаете все мероприятия до дня рождения непосредственно поэта? День рождения его 15 октября, а вы 14-го уже завершаете программу.
Ну, мы взглянули, что это как раз неделя, когда 15-е число выпадает на воскресенье. В воскресенье, к сожалению, библиотека закрыта, и поэтому мы решили
вот в преддверии
да? сделать, да.
Следующий год юбилейный будет. Михаилу Юрьевичу Лермонтову со дня его рождения исполнится уже...
210 лет.
210
мы уже
лет.
Думаем, что мы будем делать, как у нас будет, поэтому приходите.
А в этом году 209 лет со дня рождения Михаила Юрьевича Лермонтова. Лермонтова. И вот такая интересная программа. Лермонтовские дни уже идут в библиотеке имени Лермонтова. И вот вы успеете еще до 14 октября посетить тут массу интересных мероприятий. Напомню, что рассказывала нам о лермонтовских днях в Санкт-Петербурге в библиотеке имени Лермонтова куратор этой программы Инна Георгиевна Локотникова. Огромное спасибо, Инна Георгиевна, и до встречи в библиотеке имени Лермонтова.
Спасибо. До встречи. Всех приглашаем к нам в Центральную библиотеку имени Лермонтова.
Свежий ветер.
В студии по-прежнему ведущая Ирина Озерская. До 7 ноября в Государственном музее истории и религии работает прекраснейшая выставка скульптур и картин «Современная архаика искусства племени Индии», которая рассказывает о верованиях, ритуалах древних индийских племен Адиваси, об их отношении к животным, к миру, который нас окружает, об их повседневных занятиях. Адиваси – это племя, что проживало на территории Индии еще до прихода туда ариев, в середине 2-го тысячелетия до нашей эры. Оттесненные в горы и леса, они сохранили культурно-религиозную обособленность, архаичные верования и свои ритуалы. Адиваси традиционно почитали местных богов и богинь, хранителей деревень, а также духов предков. Их воззрение частично воспринято развитым индуизмом, а с другой стороны, многие десятилетия верования древних племен Адиваси индуизировали. Под влиянием цивилизации, то есть с исчезновением традиционных условий жизни, меняется и мировоззрение Адиваси. Так сейчас среди них есть даже христиане. Тем интереснее сегодня увидеть их древнее искусство. Вместе с научным сотрудником отдела религии Востока Государственного музея истории религии Екатериной Столяровой мы спускаемся в атмосферный подвал музея, где и работает эта выставка.
Так сложилось, что у нас вообще традиционно осенью открывается какая-нибудь выставка по Индии, и это продолжение нашей традиции. То есть здесь представлена мелкая пластика и картины художников племен Индии. Предметы в основном 20 и 21 век, но они сделаны все по традиционным техникам, которые использовались многие столетия, да, тысячелетия назад. Скульптуры, вот статуэточки, они в основном из Восточной Индии, а картины – это Центральная Индия. Выставка начинается с зала, который посвящен Богу мудрости Ганеше. То есть ритуал у нас начинается именно с Бога мудрости Ганеше, так как он помогает преодолевать препятствия.
Первое, что привлекло мое внимание, это картины, которые смотрятся удивительно современно. На них Бог мудрости Ганеши.
Это как раз уже Центральная Индия. Это племена бхилов, которые живут в основном в Центральной и Западной Индии. Художница Пхури Баи. Изначально это были настенные росписи.
То есть это старинные,
это
древние?
Старинные, да. Это настенные росписи, которые перенесены на бумагу. И здесь представлены рисунки вот этой художницы, ее членов семьи и учеников.
То есть они просто переносили старинные, да, древние?
В 20 же веке, там, в 70-х, да, 80-х годах началась вот эта вот кампания за сохранение и переносили именно настенные росписи, и вот племена бхилов, и на западе Индии племя Варли начался вот этот перенос и для сохранения, и для того, чтобы люди из этих племен могли зарабатывать. Соответственно, эти рисунки стали выставляться в музеях, стали известны и в Европе, и по всему миру.
Сейчас, мне кажется, они очень смотрятся актуально и, я не могу сказать модно, но во всяком случае они вполне смотрятся как современные такие рисунки, можно украсить ими и дом.
Так они как раз и создавались именно для этого, то есть они теперь уже вот как этноискусство, да, они везде и на тканях, и музеи, да, оформляют именно вот в таком стиле.
А краски наносили по вот древним, я имею в виду цвета, вот которые были
цвета
там?
Цвета стараются сохраняться, конечно, вот все традиционные росписи, появляются новые сюжеты. Здесь как раз у нас бог Ганеша, вот это костер, это место сожжения трупов. И вот трезубец, атрибут. Это такой вот Ганеша, который составлен из трех сердец.
Это вообще как современное, три сердечка.
Естественно, находят какие-то новые варианты, да, чтобы это лучше продавалось. Традиции с современностью соединяются.
А вот эти рисунки, ну, это фотографии?
Раз, да, это фотографии, настенная живопись племен. Это то, с чего начиналось, то есть то, что переносилось на бумагу. Наверное, это очень интересно. Да. Это рисунок художника Варли. Это уже Запад Индии. Этот художник перенес тоже одним из первых как раз традиционное искусство своего племени настенных росписей на бумагу. В 1987 году он приезжал в Ленинград. Здесь на выставке традиционных ремесел Индии показывал свои работы. Видите, в основном из геометрических фигур состоят, то есть и люди, и вот все, что изображается, это поклонение родовому божеству. И вот как раз он стал выставляться сначала в Индии, потом в Европе, в Америке, и вот стал очень популярным. Работы Дживьясома Маше можно найти во многих музеях мира.
И у него все сделаны в такой технике, то есть на сером фоне белое, вот это белая краска, да?
Да.
Просто издали кажется, как будто это кружева. Когда я посмотрела, подумала, неужели в Индии плетут кружева? Но оказалось, что это краска.
Именно у художников Варли есть, естественно, цветные изображения, то есть настенные росписи передаются. Ну вот нам досталось именно такое.
И здесь вот изображен такой круг, хоровод, как да, бы да, я да, бы
вокруг
сказала.
Вот этого вот.
Это что, божество там внутри или кто?
Да, там изображение вот божества, и вот на коне, как бы, да, да, вот два человека скачут. Это какое-то вот местное ритуальное поклонение божеству.
И рядом еще.
Рядом, да, дерево, ну, как вот древо мира, дерево часто изображается.
Очень такой атмосферный рисунок, я бы сказала, если брать сегодняшние характеристики.
Выставку составили предметы из частных коллекций старшего научного сотрудника Санкт-Петербургского института восточных рукописей Татьяны Аранской и немецкого профессора Манфреда Поля. Как началась коллекция и почему увлекло именно это направление, поинтересовалась я у Татьяны Иосифовны.
Я впервые увидела фотографии таких бронз временных девайсов в 1994 году. На конференции по Махараштре в Москве, ее проводилось тут востоковедение, и на эту конференцию приехала немецкий этнолог Корнелия Малебрайен, которая занимается племенными бронзами, самый великий знаток этого предмета вообще во всем свете, и не только самих бронз, но и всего комплекса представлений этих племен и их ритуалов, в которые бронзовые эти фигуры вписаны. Она полевой этнолог, она блестяще фотографирует, она снимает фильмы. И когда у меня появилась возможность ездить в Индию, а первый раз я поехала как вольный человек, и имею возможность ездить, куда я хочу, и покупать то, что мне нравится, в 2002 году я поехала в Орису, и вот там началась эта коллекция. Я купила тогда вот первый объект, такая орисская Мадонна, женщина, кормящая грудью младенца. Вот с этого и пошла коллекция. Потом я ездила каждый год в Индию и покупала. Часть вещей, которые выставлены на этой выставке, происходит из коллекции профессора Гамбургского университета Манфреда Поля. Он не индолог даже, он японист, и он тоже был прельщен прелестью вот этих предметов и стал тоже покупать их. Светлая память его уже давно нет, и его семья, которой я очень благодарна, передала мне его коллекцию безвозмездно.
Вы говорите, что можно было покупать, но это не древние артефакты, это вот делают уже современные художники по традициям на основе того, что в древности делали эти племена?
Части – это древние вещи, которые действительно покупали для того, чтобы приносить их в жертву божествам, а части – это то, что можно определить как этноискусство. Да, это подражание. Древних вещей очень мало. Вот в Дели, в музее, например, есть знаменитая статуэтка танцовщица из Махенджо-Даро, это рубеж 3-го и 2-го тысячелетия до нашей эры. Она похожа на бронзу Адивасе, такая вытянутая, очень грациозная, но поскольку металл дорог, вещи все время переплавлялись. И самое раннее, что у нас есть, это, скорее всего, конец 19-го, начало 20 века. Никто даже не знает, когда началась вот эта традиция литейного дела у Адивасе, принесения в жертву богам таких фигурок из металла. И когда началась вот эта техника, специфическая техника восковых нитей. Да, вы обратили, наверное, внимание, да, что фигурки как будто обернуты проволокой. Вот эта техника восковых нитей.
А можно вот поподробнее вот об этой технике? Вот как они делали?
Они делают такую куклу из глины, оборачивают ее восковыми нитями, ну, раньше восковыми нитями, теперь это в основном всякие смолы. Раньше тоже смолы использовались, но натуральные смолы. Сейчас, конечно, идет в ход самое дешевое. Вот эту вот куклу, основу бронзовой фигурки, оборачивают нитями из воска или смолы. И дальше делается точно так же, как при обычном литье. Сверху обмазывают глиной и помещают эту фигурку в огонь. Туда же ставят миску со старым металлом, обычно с кусочками старого металла. Вот металл плавится в этой миске, сгорают вот эти нити из воска или смолы. И между основой глиняной и обмазкой глиняной есть такой каналец. Через этот каналец, туда, когда металл расплавился, его заливают. И он заполняет пустоты, образовавшиеся на том месте, где были восковые нити. И потом остужают эту фигурку, отбивают обмазку и шлифуют. Вот и получаются такие обмотанные проволокой фигурки – И чем тоньше эти нити, конечно, тем изящнее и красивее одежда на статуэтке.
Очень интересная технология. Именно эти племена, как я поняла, еще до племен самой Индии они были.
Считается, что племена жили на территории Южной Азии до прихода ариев, примерно 2-го тысячелетия до нашей эры. И по такому наиболее принятому сценарию арии оттеснили их в джунгли, в горы, где они продолжали жить по-своему. Занимались подсечным земледелием, собирательством, охотой, жили по своим правилам. Теперь под цивилизационным натиском они, конечно, это все практически уже растеряли. И по верованиям они все больше втягиваются в индуизм, такой храмовый индуизм, в большую индуистскую традицию и в современную жизнь.
А какие у них верования были? Известно об этом? Индуистские, но, может быть, у них какие-то были свои божества?
У них свои божества. Надо сказать, что эти две традиции, то, что называется большой индуистской традицией, сочетание трех богов, творца, хранителя и разрушителя, в этой триаде бог-творец играет самую незначительную роль. Больше всего почитают Вишну и Шиву, то есть хранителя и разрушителя. И есть малая традиция. Она малая не потому, что она мала по количеству приверженцев. Она малая, потому что почитают малых божеств. Но в каждой деревне свое божество. Почитают божество своей деревни в первую очередь, почитают божество соседних деревень. Есть божества, которых почитают там на больших территориях из этих же сельских. Так что божеств очень много.
Это мне напоминает древнерусское язычество, древнеславянское, не русское, когда у нас тоже было много богов разных.
Анимизм, да. Конечно, они не отделяют человека от природы. И божество может присутствовать где угодно. Божество может быть в лесу, оно может принимать любые формы, оно может быть среди членов семьи, и оно может принимать какой-то облик, но вообще божество незримое. Вот это вот приписывание антропоморфного обличия божеству, это, конечно, влияние уже большой индуистской традиции, которая, опять же, она выросла из этих же самых верований.
А вот то, что там такие интересные удлиненные тела, удлиненные шеи. Это просто техника такая или что-то этим хотели они сказать?
Это такая образность. Что они хотели этим сказать?
Неясно.
Возможно, определить. Да, это такой стиль. Вы, наверное, обращали внимание, это напоминает африканские фигуры.
Да.
Сказать, от чего это, то ли вследствие контактов, почему? Потому что контакты эти через Индийский океан и вдоль побережья, конечно, были издавна. То ли это два независимых процесса развития этого вида искусства, невозможно сказать.
Да, потому что я вспомнила, как раз в Африке я видела вот эти кольца на шеях. До сих пор носят некоторые племена, чтобы девочке шея была удлиненная. Это надевают несколько колец. Как раз мне это тоже напомнило, так как я была и в Индии, и в Африке, и необычно такая связь получилась.
Там в Юго-Восточной Азии, на границах Индии, там тоже есть такие народности, которые носят кольца на шее.
Конечно, это все-таки искусство, оно отличается от большого индуизма, как вы сказали.
Да, от классического индийского искусства, конечно, да, отличается.
И вот мне напомнило как раз Кению и Танзанию. Я вдруг смотрела и видела, там даже пастухи вот в Кении, они так выглядят живьем, они очень вытянутые. Вот как там есть статуэтка Махатмы Ганди. Так вот, они так выглядят, они такие вытянутые, у них очень длинные конечности, ноги, тела, они худые и вытянутые. Вот очень необычно, конечно, в искусстве немножко утрировано, но они реально, они отличаются от наших форм, например, форм тела. А скажите, Татьяна Иосифовна, какой ваш вот самый любимый экспонат?
Мой любимый экспонат – это вот эта женщина, кормящая грудью младенца. Это вот мой первый экспонат. Это, конечно, старая статуэтка, середина 20 века, а может быть и раньше. Такая Мадонна, она невероятно экспрессивна.
А какие-то необычные истории, может быть, были связаны с каким-нибудь экспонатом? Или, может быть, какое-то влияние вы на себя ощущаете?
На себя мне стыдно сказать, но нет, не ощущаю влияния никакого. А вот интересная история – это то, что статуэт Кушилы, он сидит вот со своим барабанщиком, сидит в позе лотоса, купила я в Пакистане, в музее в Лахоре. И как он туда попал, конечно, совершенно непонятно, неизвестно и неизвестно, когда он туда попал. Статуэтка не очень старая, и вот это такая загадочная история, потому что точно он не в Пакистане сделан. Но за каждым, конечно, своя история. Большинство лучших вещей на этой выставке происходит из такого маленького городка Орчхи. Точнее, они не происходят оттуда, они там были куплены. Орчхи – это Мадхья-Прадеш, из больших городов, там Джханси рядом. И в этой Орчхе есть очень интересный культ, возникший из этих же верований племенных. Божество относится к индуистским богам, конечно. Но вот такой культ героя, принца. И вот постепенно это место превратилось в туристический центр, к сожалению. И там был очень хороший магазин, лавка, в которой было много старых, действительно интересных вещей. И хозяин этой лавки пережил две страшные трагедии. В двух разных автомобильных катастрофах погиб его сын и потом жена. И он остался один.
И вот он торговал как раз этими фигурами, да?
Да, он торговал этими фигурками. Там обычно не он сам сидел в лавке, а обычно сидела вот жена его покойная и покойный сын. Но сейчас этой лавки уже нет. Кто с ним стал, я не знаю, но подозреваю, что его уже тоже нет на белом свете. У него были действительно очень хорошие предметы.
На выставке демонстрируются удивительные фильмы лучшего специалиста по индийским племенам, по словам Татьяны Иосифовны Аранской, немецкого этнолога, доктора наук Корнелии Маллибрайн. Одна из картин посвящена как раз старинной технике производства бронзовых статуэток, о которой нам так подробно рассказала Татьяна Иосифовна. Второй фильм рассказывает о культе одной из малых богинь, ну а третий – о шествии богов в праздник Мэндей в штате Одиша. Кстати, любая праздничная божественная процессия в Индии сопровождается музыкой и танцами. Скульптуры музыкантов и танцоров представлены на выставке «Искусство племен Индии» в Гмире. Также здесь можно увидеть и фотографии сирхов, людей, в которых вселяется божество, и Бог говорит устами этого человека. Мне стало любопытно, как понять, что в этого человека действительно вселилось божество, или же он просто решил обмануть верующих и подзаработать? Но, как утверждает старший научный сотрудник Санкт-Петербургского института восточных рукописей, коллекционер Татьяна Аранская, все и все воспринимают там на веру.
Все воспринимается на веру. Все воспринимается на веру.
Какими они способностями обладают, эти люди, в которых вселяются? Откуда они берутся?
Они берутся от божества. Божество их выбирает, и они становятся его временной оболочкой на земле. Божество через них говорит.
Ну вы же понимаете, что можно же этим воспользоваться и просто говорить, что в тебя вселилось божество?
Теоретически можно, да, конечно. Почему бы и нет? Но люди не принимают их действительно за божество.
То есть все-таки распознать, в кого вселилось, а кто просто решил манипулировать и зарабатывать деньги, это трудно?
Они не зарабатывают особо много денег, но они пользуются очень большим почетом, конечно, и они ходят в правление деревень. Сирхи выбирают там какие-то судебные решения, принимаются им, во всяком случае, с его голоса, соответственно, он и в других административных делах участвует.
Ну, а божество же в него вселяется периодически, то есть не все время.
Ну, вот на праздник, но еще в промежутках тоже. Причем это не только там. Божество владевает людьми в разных местах Индии, и, по-моему, все чаще и чаще это происходит, да, и все больше и больше людей становятся такими воплощениями божеств на земле.
А вы не встречали сирха, в которого вселилось в данный момент, его устами говорил Бог?
Встречала и не раз. Там они, правда, не называются сирхами. Сирхи, они в регионе Орисы. А я видела их как раз в своем регионе, который меня больше всего интересует. Орчха, окружающая территория. была на таком сеансе, он начинается с барабана как раз. Как минимум 1.5 часа барабанного боя. И люди стекаются на платформу, это святилище божества. На этой платформе сидит человек, на которого, если переводить буквально с хинди, это называется божество село на человека. И к нему обращаются самыми разными вопросами. Что делать? Потерял кто-то работу, кто-то заболел, вот еще что-то. Почему? Как преодолеть эти сложности? Ну, говорит.
То есть, получается, барабанным боем человек, в которого должно вселиться божество, говорит, что оно сейчас будет говорить его устами, призывает людей.
Видимо, это часть ритуала, к тому же этот барабанный бой, наверное, способствует трансу.
Трансу, ну я тоже об этом подумала. Но это как-то похоже на спиритические сеансы медиумов, к которым и сейчас некоторые приходят. Не знаю там, насколько они медиумы, но вот с такими же вопросами. Что делать?
Да, конечно. Я не знаю, как подготавливают таких медиумов при спиритических сеансах. Как их подготавливают, ведь во что там бьют или не бьют. Но здесь вот барабанный бой, совершенно необходимый. Вообще музыка, конечно, очень важная часть ритуала.
Спасибо большое, очень было интересно.
Спасибо. Очень рада, что вам понравилось и что вы так любите Индию.
Ну а последний зал выставки «Современная архаика искусства племен Индии», что работает сейчас в Музее истории и религии, посвящен современной жизни, отношению к животным, работе и меняющимся условиям. Комментирует научный сотрудник отдела религии Востока Музея истории и религии Екатерина Столярова.
Здесь и повозки, и различные животные, слоны, лошади.
Какие черепахи, красивые крокодила. Лошади.
Здесь, видите, на лошади несколько человек. И вот в повозке. Здесь повозка запряжена лошадкой. Это увеселительная ладья. В ней музыкант. Очень интересные вот эти фигурки. Здесь мы видим и женщину с веялкой, и вот здесь расчесывается в зеркало, смотрит. Мужчина с рыбой чистит рыбу. Это вот держит ребеночка. А вот это вот женщины читают книги. То есть, когда началась за борьбу с безграмотностью, такая вот была программа, и по заказу правительства сделали именно вот эти
статуэточки
читающих женщин.
Изысканные линии.
Да, вот. И, соответственно, декор может быть очень такой красивый, да, более простой. Зависит и от мастера, и от того, для чего предназначена эта статуэточка. Просто приносит божеству верующий, или она уже в храме. Здесь также видим мы картины.
Но здесь как
художников,
бы бытовые.
Хилов. Здесь бытовые, да. Вот здесь идут женщины, несут хворост, кувшин с водой, а здесь возвращаются с поля на воловьи повозки, уставшие после
мужчины,
работы
да.
мужчины.
Но они здесь смешно выглядят, но это вот современная уже, конечно, техника.
А все равно вот эта вот схематичность, да, так же, как там мы видели треугольнички, это все равно присутствует, то есть берут современные мотивы, но все равно придерживаются техник старинных.
А ну, вот и, это что?
Это слоник. Видите, все вытянутое такое. И мужчина несет ребеночка на плече.
Такая техника, вытянутые туловища у слона, вот у лошади.
Мы говорим о том, что это 20-21 век, но по традициям еще вот тех времен.
Здесь какие птицы
здесь
шикарные.
Здесь у нас павы. Рассказывает о детях и родителях. Пава как символ материнской любви. Вот с одним птенцом, с несколькими. Черепахи великолепные тоже. Черепахи, скорпионы, опять же слоны, даже крокодил. Да. И самое интересное, что вот колесики, да, вот эти вот статуэточки на колесиках, вот эта повозка, это все крутится, они двигаются.
Прямо игрушки.
Разные предметы. Да, но эти как бы игрушки, да, они приносились в дар божеству. А вот это вот, может быть, узнаете, кто это? В очках, с посохом. Махатма Ганди, да. Совсем вытянутый, прям вот до невозможности худой.
Вытянутый вверх, то есть да. Туловище, оно практически это одна...
Практически, то есть вот посох, и рядом как посох сам Махатма Ганди. Это такая технология. Но все равно опознается он.
Да, вид, вот очки, лицо узнаваемо.
Да?
Да. Ваш самый, какой наиболее, может быть, любимый экспонат?
Мне нравятся очень вот эти вот повозки и ладья. Настолько хорошо сделаны и передают отношение вот этих племен к жизни, к всему, что окружает. Вот мне нравится вот эта вот витрина.
Где в последнем зале, да?
Да.
Но вы знаете, я, конечно, поражена техникой, традициями. Действительно, очень красиво, очень необычно и останавливает взгляд. Здесь есть чем полюбоваться, что посмотреть?
Да, здесь у нас 81 предмет именно искусства племен Индии. Это уникальная коллекция, и мы очень рады видеть гостей выставки, чтобы познакомиться с этим уникальным искусством.
Напомню, что экспозицию «Современная архаика. Искусство племен Индии» в Музее истории и религии составили предметы из частных коллекций старшего научного сотрудника Санкт-Петербургского института восточных рукописей Татьяны Аранской, немецкого профессора Манфреда Поля. Также есть предметы, предоставленные Маргаритой Альбителе, ведущим индологом города, и кафедры индуистской филологии СПбГУ, и, конечно же, самим Музеем истории религии. Выставка работает до 7 ноября, и я, ведущая Ирина Озерская, очень рекомендую вам ее посетить. Удачи и до новых встреч в эфире!